Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие наши друзья. Ну вот мы с вами встречаемся. Сегодня у нас 27 марта, 15:00 по московскому времени, понедельник. Начинается передача «Надежда для души». И с вами я, ее постоянная ведущая, Наталья Четверина. А помогает мне, как всегда, Ирина Латашинская. Ну и, как всегда, я напоминаю вам номер телефона прямых эфиров «Радио Теос». 8-800-333-1706. Итак, 8-800-333-1706. Это бесплатный телефон для всей Российской Федерации, то есть для жителей, которые, и вообще для всех людей, которые находятся на территории Российской Федерации. Ну и, конечно же, наш сайт radioteos.ru или teos.fm. Пожалуйста, заходите на него и отправляйте нам свои сообщения. И мы всегда их видим, читаем и реагируем как-то на них, да, и всегда очень интересны ваши комментарии. Очень часто они как бы служат таким, как бы сказать, такой направляющий, что ли, который, может быть, меняет ход обсуждения, который поворачивает часто его в какую-то новую такую сторону, открывает порой новые грани. Поэтому, пожалуйста, дорогие друзья, это всегда полезно, всегда интересно и всегда очень рада, когда вы активно участвуете в тех обсуждениях, которые у нас ведутся в прямом эфире на наших передачах. Ну и я напоминаю еще о том, что у нас на сайте раздел передачи, и там вы можете найти архивы записей тех передач нашего радио, которые выходят в прямом эфире. То есть все передачи записываются и потом выставляются в архив той или иной передачи. Вам будет очень легко там сориентироваться по названию передачи, а уже внутри архива конкретной передачи по датам и кратким описанием того, что было на эфире, какой вопрос обсуждался. И еще у нас очень замечательный есть раздел, который называется «Блоги». То есть ведущие прямых эфиров у нас ведут свои блоги. Например, мой блог называется «Блог Натальи Четвериной». И, пожалуйста, заходите туда, тоже смотрите. Наверняка там есть очень много интересного в этом разделе. И я очень надеюсь, что иногда вы заглядываете и в мой блог. Но, во всяком случае, вот мне кажется, что это очень интересно, очень такие полезные для вас разделы. Ну и, конечно же, на нашем сайте вы найдете и подсказку, как оказать помощь нашему радио, как его поддержать. Потому что, напоминаю, наше радио, оно христианское, межконфессиональное. И как любая христианская организация, оно осуществляется в служении только если вы будете отказывать ему свою поддержку. Другой у нас нет, да, у нас нет рекламы, за которую мы могли бы получать какие-то средства и осуществлять работу. Только ваша помощь, дорогие друзья. Поэтому, пожалуйста, помните. Ну и, наверное, какая-то другая информация, вы найдете там для себя на нашем сайте много интересного. Ну, а я сейчас, наверное, так, одну секундочку, сейчас я переключусь, по-моему, у нас появился скайп.
Итак, я уже надеюсь, что я говорю по скайпу, и что вы меня слышите. Очень хочется на это надеяться. И я попрошу Ирину, чтобы она как-то мне, так сказать, дала знак, слышно ли меня, хорошо ли меня слышно по скайпу. Так, замечательно, Ирина говорит, что меня слышно хорошо. Ну, тогда я положу трубку, наверное, телефонную, да, Ирин, чтобы она мне не мешала. Так, замечательно. Все, у нас с вами все наладилось. Связь у нас с вами наладилась. Итак, я напомнила телефон 8-800-333-1706. Рассказала вам о нашем сайте. Рассказала о том, что вы можете присылать свои сообщения. Ну и сейчас я бы хотела посмотреть. Может быть, у нас с вами уже есть что-то такое, какое-нибудь сообщение к нам пришло. Да, дорогие друзья, у нас с вами тут кое-что уже имеется. Давайте посмотрим. Значит, прислал сообщение Николай. Он, значит, написал: «Добрый день. Вчера в разговоре о митингах высказался на тему того, что христианину не стоит привлекать сюда религию, что мы не можем утверждать, за кого Бог на основании слов, за кого... Так, мы не можем утверждать, за кого Бог... А, тут, видимо, должна быть какой-то знак препинания, наверное. Скорее всего, точка, что как бы не, христианину не стоит привлекать сюда религию, мы не можем утверждать, как бы на чьей стороне Бог, видим, за кого Бог. На основании слов Христа, кто поставил меня судить? Меня обвинили в конформизме, некоторые даже перестали общаться. Правильнее было промолчать, спрашивает Николай. Я не поняла. То есть вы вчера что-то сказали, и уже... Некоторые перестали общаться, как бы, ну, может быть, это такая, знаете, вот сиюминутная реакция была у людей, просто что-то им не понравилось, они рассердились, ну, и как порой бывает, а потом все будет нормально. Вот мне кажется, пока рано, наверное, делать такие выводы, что некоторые даже перестали общаться. Мне так кажется, как-то, мне кажется, это поспешный такой вывод с вашей стороны. Но... Понимаете, мне очень сложно сказать вам, потому что, значит, в разговоре о митингах вот вы высказались на тему того, что мы не можем утверждать, за кого Бог. Значит, на основании слов Христа, кто поставил меня судить. Ну, вы знаете, вот мы когда вот так вот просто вырвем что-то такое, да, из контекста, понимаете, ну, если мы посмотрим на то, о чем рассказывается в Евангелиях, то в очень многих ситуациях, очень многих случаях, ну, Господь-то вообще-то, как бы он, как сказать, судит, можно так сказать, ну, рассуждает. И вот когда он, допустим, в чем-то обличает тех же фарисеев, книжников, да, о чем-то говорит и так далее, ну, понимаете, это... Он как бы показывает, что он одобряет, что, с чем он не согласен, что как бы не так с его точки зрения. И таких примеров можно найти в Евангелии немало, правда? Поэтому вот когда он говорит, кто поставил меня судить, это очень конкретная как бы ситуация, когда и как бы к нему обращаются именно как к судье, что ли, который может как бы рассудить, вот так или не так, прав или не прав, так сказать, кого осудить, кого, наоборот, похвалить и так далее, понимаете? Это очень конкретная ситуация, поэтому я не думаю, что как бы она напрямую, может быть, вот относилась. Но опять-таки я не знаю, о чем шел разговор. Очень может быть, что как раз вы очень верно привели вот это высказывание, может быть, от вас требовали какого-то вот именно такого суждения, как от какого-то судьи. Кто знает, понимаете, как разговор шел и какие вопросы, так сказать, там поднимались, о чем вообще говорили. С другой стороны, понимаете, ну, если мы говорим, так сказать, о коррупции и о борьбе с коррупцией, а, как я понимаю, все-таки как бы главная эта тема была именно такова, да, в общем, вот всех этих вот, бывайте, митинги там или там, что там были, шествия, где что было, да, то, ну, тут, наверное, вообще-то спорить странно было бы, потому что, а о чем спор-то? Что судить? Кто-то за коррупцию, что ли? И кто-то считает, что Бог поддерживает коррупцию? Ну, странно мне, понимаете, если такие люди есть среди верующих людей. Это очень странно. И я не думаю, что среди неверующих людей есть люди, которые считают, что, например, вот в Евангелии, там, если они его читали, что Господь, Иисус Христос, он за коррупцию, за какие-то такие вот, не знаю, за какой-то там обман, за какое-то незаконное обогащение, воровство там, так, понимаете? Ну, это же вещь элементарная, и, по-моему, понятна позиция Христа на этот счет, она совершенно очевидна. Да, собственно говоря, и спорить не о чем, потому что у нас, по-моему, очень, так сказать, уже много лет в стране говорят о необходимости борьбы с коррупцией, поэтому, как бы, вообще, а кто может быть против этого? Мне просто даже очень странно. Ну, кроме самих, конечно, коррупционеров, которым не нравится, что их могут лишить как бы вот такой замечательной возможности для дальнейшего обогащения. Ну, странная ситуация, да, казалось бы, вообще-то. Люди недовольны тем, что эта борьба, она как бы так, может быть, осуществляется в большей степени на словах или как-то недостаточно эффективно. И вот они высказывают свое отношение к этому. А кто против-то? Или среди ваших знакомых, верующих, есть люди, которые говорят, нет, это хорошо, и при этом еще как бы могут сослаться на Христа? Интересно, на какие слова из Евангелия, непонятно. Насчет промолчать, опять-таки, понимаете, вот я говорю, очень сложно говорить о том, что, вот какой разговор шел, кто принимал участие в этом разговоре, о чем конкретно говорились, понимаете, потому что в каких-то случаях, может быть, и имеет смысл промолчать, не знаю. А есть случаи, и часто так бывает, когда. Я думаю, верующий человек, он, в принципе, не ввязываясь в споры, может быть, не ругаясь, не, так сказать, вступая в какие-то такие вот перепалки, что ли, ну, человек может высказать свое мнение, понимаете, которое, если, и тем более, если оно основано на Священном Писании, но как бы так по существу, понимаете, потому что если вы как бы вот вроде бы вот так ответили, что кто поставил меня судить, ну, вы, собственно, просто, ну, как бы ушли, по сути дела, вы ушли от ответа, видимо, на те вопросы, которые обсуждались и, видимо, которые волновали людей, да. И, возможно, вот и люди, которые, собственно, вот, может быть, обиделись на вас или, может быть, сочли, что это какая-то такая позиция такого... Я не говорю, что они обязательно так могли подумать, но знаете, как могли так подумать, что это позиция человека, который как бы, ну вот он действительно конформист такой, который хочет как бы и там, и там, и в общем, ну хочет уйти как бы от ответа на эти вопросы, не хочет связываться, типа моя хата с краю там и так далее. Люди могли так понять вас, понимаете? Очень может быть, что вы очень искренне им ответили, когда так сказали, что вроде бы кто я такой. И с другой стороны, понимаете, опять-таки, вот о чем шел разговор, Николай? Потому что ведь, понимаете, разговор мог идти о таких вещах, о которых вообще нам сложно говорить, не имея достаточной информации. И поэтому, когда мы начинаем о чем-то говорить, то мы либо, так сказать, пользуемся какими-то слухами, какой-то, так сказать, недостоверной, непроверенной информации, которой мы, может быть, и сами не очень доверяем и так далее, да? Ну, просто у нас как бы нечем, да, вот мы не можем, так сказать, чем-то подтвердить, потому что мы не владеем этой информацией. И поэтому мы говорим о том, что, так сказать, поскольку я в этих вопросах не разбираюсь, я не знаю, там, например, не достаточно хорошо разбираюсь в законах, я не владею как бы всей этой информацией, я там что-то слышал так, но особенно не вникал в ситуацию, поэтому, ну, как я могу вообще о чем-то говорить, да, как я могу об этом судить? Поэтому, собственно говоря, я вам сейчас говорю, я, например, тоже не считаю, что я там владею какой-то такой информацией, да, поэтому я просто говорю о том, что если мы говорим о митингах, да, и, допустим, вот вы сказали, что христианину как бы не стоит привлекать нам сюда религию, там, так далее, что мы не можем утверждать, за кого Бог, но для меня однозначно, что Бог явно не за тех, кто, так сказать, поддержит коррупционеров и тех, которые сами в этом, так сказать, участвуют, понимаете? Которые сами таковы. Но это очевидно просто, да? Поэтому тут понятно, как бы вот... Тут понятно, на чьей стороне Бог. И вопросов тут как бы не возникает. Ну вот это то, что я могу сказать, вот как мне так кажется. И, честно говоря, у меня как-то даже такой какой-то вопрос возник, потому что я так, ну... увидела как бы немножко, да, так... В интернете мне так попались, как они называются-то... Ну, вот эти видео, которые были засняты, или там говорили там о чем-то, да, немножко. Вот. Меня, честно говоря, удивило то, что где-то, так сказать, вот стали разгонять вот эти какие-то там митинги. Ну, в разных городах по-разному это происходило. Ну, во многих какие-то такие были попытки. Меня это удивило. Если люди, так сказать, вышли, собрались, вышли, причем мирно, как бы тихо, спокойно, не нарушая ничего, высказать свое, так сказать, отношение к коррупции, как бы поддержать борьбу с коррупцией и как бы высказать свое мнение, что нужно ее усиливать и вести ее как раз более активно. Ну, я не понимаю, если у нас ведется эта борьба с коррупцией, то почему те, кто ведут эту борьбу, считают, что нужно разгонять тех, которые, в общем, их поддерживают? Вот это мне как-то не очень понятно, честно говоря. Но, знаете как, есть много странного на свете, да? Что не снилось нашим мудрецам. Так что получается, что тут либо что-то такое странное, какое-то такое странное, непонятное недоразумение, может быть, там что-то, какое-то недопонимание каких-то местных вот этих вот, так сказать, чиновников, либо у нас что-то, какие-то проблемы с этой борьбой с коррупцией, которая, может быть, ведется только на словах в основном. Я не могу об этом говорить, потому что я как бы не могу вот оперировать какими-то фактами, но вот этот как бы момент меня, честно говоря, удивил, потому что это первое, что пришло в голову, когда я увидела вот эти кадры. Я подумала, а что происходит-то? Люди-то, в общем-то, вышли, чтобы эта борьба велась. Серьезно, на самом деле велась. Понимаете, а кто против-то этого? Те, кто призывают бороться с коррупцией, кто говорят об этом, они против. Ну, странно это. Так, ну, у нас было еще одно сообщение. Георг прислал сообщение. Так. Я думала, Георг тоже что-нибудь сейчас на эту тему продолжит. Нет, Георг нам так предлагает поговорить о другом. Значит, он пишет, что у него вопрос про бесноватого юношу. Отец его просит Иисуса исцелить его. Христос спрашивает его, может он хотя бы немного верить. И отец говорит, что он верит. Правда, сразу тут же просит Христа помочь его неверию. Раздвоение сознания. Верю и не верю. Помоги. Как такое может быть? С другой стороны, если Бог может внедрить в нас веру, интересное выражение, внедрить в нас веру, тогда выходит предвзятость и несправедливость. Лицеприятие с его стороны. Ведь он говорит, по вере вашей, да будет вам. Но при этом одним он внедряет и усиливает веру, а другим нет. Даже бывает, что ожесточает сердце человека. Тоже непонятно. Вы много раз говорили, не только вы, от других тоже слышал и в книгах читал, что Бог сотворил нас свободными, со свободой выбора. Говорили, что Он не навязывает нам решения, не внедряется в нас обманом или, наверное, манипуляциями. Ну да, не внедряется в нас обманом или манипуляциями. Но если Он по своему желанию одним усиливает веру, а другим нет, то это просто отрицает свободу человека. Еще вопрос. Почему он не спрашивает у юноши? Почему у отца? Этим нарушает он свободу человека? Вопрос. Ставит знак вопроса. То есть почему он не спрашивает у юноши, а почему спрашивает у его отца? Как бы этим он, значит, получается, тоже нарушает свободу человека. Почему решает отец, а не сам юноша? Ну, Георг, у вас тут несколько вопросов. Значит, первый вопрос, я так понимаю, что это вопрос связан с тем, что Христос спрашивает у этого отца, может ли он как бы верить, да? И отец говорит, что он верит, и тот же, значит, говорит, верую, помоги моему неверию. Вот это точные вот слова отца, да? Верую, помоги моему неверию. И вы пишете о том, что это такое, верю и не верю, это что, раздвоение сознания? Как такое может быть? Вот это вот первый вопрос ваш, да? Значит, второй вопрос, как я это вижу, что насколько можно говорить тогда о справедливости Бога, о его непредвзятости, об отсутствии лицеприятия с его стороны, если как бы вот он вот в одних может такую веру внедрить, но по своему желанию, как я вашим выражением пользуюсь, внедрить, да, всадить, внедрить, как бы усилить эту веру, да, дать человеку эту веру. А другим он как бы не хочет этого сделать, он не хочет ее дать. И даже, как вы написали, бывает, что ожесточает сердце человека. Ну, я просто, мне сразу вспоминается случай, когда эта книга «Исход», да, когда, помните, Бог ожесточает сердце фараона. И фараон как бы отказывается отпустить народ, да, позволить Моисею как бы вывести народ там на поклонение Богу якобы, а на самом деле они хотят выйти из Египта, уйти из Египта. И там написано, что Бог ожесточил сердце фараона. То есть, видимо, вы тоже вот об этом, наверное, да? То есть, значит, второй вопрос связан с отсутствием такого как бы, ну, равного, что ли, отношения ко всем. И третий вопрос о свободе выбора, о нашей свободе, что Бог не навязывает решения. А, нет, это вот тоже связано с этим, что как бы он не навязывает решения, и что он, вы пишете, не внедряется в нас обманом или манипуляциями. Но если как бы он по своему желанию одним усиливает веру, а другим нет, то значит, как раз, а почему тут свобода тогда? И опять-таки вот в связи с этой свободой вопрос, почему, так сказать, он спрашивает, можешь ли там верить и так далее, у отца, почему он не спрашивает у юноши, собственно, у того, кого он и будет исцелять, что получается, что он этим нарушает эту свободу. То есть вот тут вот несколько вопросов, но давайте мы с вами посмотрим, как бы по этим вопросам пройдемся, посмотрим тогда, что значит у нас с вами будет получаться. Так, секундочку, значит, первое. Наверное, будет правильно, если мы с вами вообще прочитаем это место из Священного Писания, потому что, ну, у нас далеко не все, как бы, они знают, да, что это, так сказать, откуда, что и с чем едят, хотел сказать. Так вот, дорогие друзья, это случай, он приведен в трех Евангелиях, они называются синоптические, это Евангелие от Матфея, от Марка и от Луки. Вот три Евангелия. Три евангелиста, три Евангелия. Четвертое Евангелие, Иоанна Богослова написанное, да, оно уже написано было позже, и в нем, ну, иногда, может быть, мы можем что-то такое встретить, то, что как-то вот описывается и в других Евангелиях, но тут мы тогда найдем какие-то новые подробности и так далее, а чаще всего Иоанн вообще рассказывает о тех случаях, о которых не рассказывали, так сказать, в других Евангелиях. Какие-то вот новые какие-то нам рассказывает факты, какие-то дают свои, ну не то что комментарии, а пояснения Христа, его высказывания. То есть оно как бы добавляет, да, что-то. Вот эти три Евангелия, они называются синоптические, и, собственно говоря, они... Ну, во многом они сходны, ну, просто в каких-то подробнее, допустим, в каком-то Евангелии один эпизод, в каком-то другом. Кстати, интересно, знаете что, что я вот даже сейчас, пока я говорю, сама открываю Евангелие от Марка. Почему Евангелие от Марка? Дело в том, что вот в три Евангелия, и все рассказывают об этом эпизоде, да, об этом случае исцеления вот этого одержимого духом немым вот этого сына, вот этого человека, да, и Марк, его Евангелие, оно самое короткое, и вообще все события излагаются, ну, как бы более сжато, как правило, Евангелие от Марка. Оно было написано для римлян. И там как бы и фразы такие более краткие, ну, вот как бы рассчитаны на аудиторию, да? И вот это, ну, я не знаю, может быть, он не единственный, но один тогда из немногих случаев, когда Марк дает нам более подробную картину происходящего. А Матфей и Лука какие-то вещи просто не упоминают. И в частности, опять-таки, почему Евангелие от Марка? Не только потому, что более подробно Но именно потому, что те слова, которые вы приводите, слова вот этого отца, верую, помоги моему неверию, вопрос Господа этому человеку, об этом как раз рассказывает Марк. А Матфей и Лука об этом не говорят. Они как бы это опускают. Ну вот пока я это все говорила, я открыла Евангелие от Марка. Это 9 глава. Вы можете тоже открыть 9 главу. И, собственно говоря, вот эпизод начинается с 17 стиха. Один из народа сказал, ну, он какой-то, какие-то слова Христа, значит, один из народа сказал: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю. И он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его», то есть вот этого духа немого, да, «и они не могли. Отвечая ему, Иисус сказал: о, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне. И привели его к нему», то есть вот этого юношу привели к нему. «Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним. Он, то есть отец, сказал: с детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». И Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув и сильно сотрясший его, то есть этого юношу, вышел, дух вышел. И вот этот юноша сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. Вот, собственно говоря, вот этот вот отрывок, о котором вы задаете свой вопрос. Но вот смотрите, вот сейчас мы прочитали, да, так сказать, вот это я прочитала его, и вот вы говорите: как же так вот, то есть отец просит Иисуса исцелить, а Христос спрашивает его, может он хотя бы немного верить. И отец говорит, что он верит. Правда, сразу же просит Христа помочь его неверию. Как бы вот, что это такое, раздвоение сознания и так далее. Но посмотрите, как происходит все, да? Так, секундочку. Только вот я сейчас читала, обратила внимание еще как раз на эти слова в связи с вашим вопросом. И сейчас никак не могу. Так, вот ученики не могли исцелить. Иисус спросил, как давно это сделалось. А вот, 22 стих. Когда отец говорит, что с детства это случилось, в 22 стихе он говорит: «И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его». И дальше: «Но если что можешь, сжалься над нами, помоги нам». Понимаете, вот «если что можешь». То есть у отца как бы нет, ну, собственно говоря, наверное, это и понятно, потому что это еще, в общем, ну, как бы не исцелено огромное число людей, еще нет воскрешения Лазаря и так далее. Но, тем не менее, вот если мы с вами вспомним, когда приходит случай, когда приходит римский такой, да, ну, военный, военачальник, сотник, это такой все-таки уже такой чин, да, какой-то серьезный, и говорит о том, что его слуга умирает, и просит Христа исцелить его. И когда Господь собирается идти, он ему говорит, что зачем тебе идти? Ты же просто можешь как бы повелеть, и это сделается. Зачем тебе надо как бы идти там и так далее? Просто вот как бы соверши это чудо, исцели его. И получается, что вот этот вот язычник, да, этот римский сотник, что у него вера в силу Христа огромная. Он не сомневается, что Господь может это сделать. А этот человек, он по-другому говорит, он говорит, если что можешь, если хоть чем-то можешь помочь, чтобы ситуация стала получше, да, помоги нам, сжалься над нами. То есть действительно, вот понимаете, да вот потом слова, которые он произносит в ответ на слова Христа, если можешь хоть сколько-нибудь веровать, все возможно верующему, и он говорит, верую, Господи, помоги моему неверию. Но это вот просто абсолютно точно говорит о его словах. Если что можешь, сжалься над нами, помоги нам. То есть он немножко и верит в то, что Христос что-то может сделать, но у него нет как бы такой вот веры, что вот если он там, так сказать, что-то займет, то он исцелит и изгонит этого беса, и сын его будет здоров, понимаете? Но очень может быть, что действительно это же с детства происходит, и уже, может быть, отчаялся человек, понимаете, и уже он особенно не надеется ни на что. Потому что ведь наверняка и молился, и в храмах, и жертвы приносил. Ну, наверняка, правда ведь? И, я не знаю, и к врачам, наверное, там, каким целителям, какие там у них есть, обращался. И вот не было помощи никакой. И вот какая-то надежда у него есть, и брежет эта надежда, да, но вот нет вот этой как бы уверенности в том, что вот этот, вот он такой, что он действительно исцелит. И он справится с этим. Поэтому то, что он потом говорит, верую, Господи, помоги моему неверию, очень точно отражает его состояние. У него и надежда это и есть немножко, да, и как бы и вера есть, то, что он как-то может помочь. Если захочет, он как-то может, сможет помочь в какой-то мере. Но это не такая вот вера, как вот, допустим, проявил тот же этот вот римский сотник. Такая абсолютная уверенность, что даже идти никуда не надо, понимаете? И слугу этого не надо привозить сюда. Это же достаточно Господу просто вот как бы подумать об этом, захотеть, чтобы это случилось. И это может случиться каким-то непонятным образом, там, без каких-то контактов там и так далее, понимаете, вот на расстоянии. Вот абсолютная уверенность этого человека, откуда такая вера? Это просто поразительно, но она есть у этого человека, а в этом случае ее нет. И отсюда и вопрос Христа, который исходит из его слов, если что можешь, да, помоги. И Господь тогда и спрашивает, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тут как раз вот эти его слова, которые подтверждают фактически то, что ну, все правильно, Господь понимает, действительно читая в сердце человека. Господь исцеляет этого юношу. Но вы дальше ведь спрашиваете тут еще, вот вы тут, какой вы вывод делаете из этого, да, что как бы Бог может, как вы выразились, внедрить веру. Понимаете, что значит внедрить веру? Внедрить веру в кого? Кто не верит? И ему вообще это не надо. Но Господь этого не делает. Зачем ему это делать? Вы совершенно правильно говорите, что если так будет, то тогда это будет и предвзятость, и несправедливость какая-то, потому что тогда надо либо во всех внедрять эту веру, независимо от того, хочет человек, не хочет человек, просто игнорировать его желание и всех делать такими святыми, праведными и так далее. Ну, просто потому, что, так сказать, Господь, предположим, так решил. Невзирая, хочет человек идти по этому пути, не хочет он идти по этому пути, понимаете? Ну, вот так надо, так правильно. Но он же этого не делает. И ему не нужна вот такая, как бы, знаете, когда, помните, силы обращали в христианство, навязывая его. Я вообще не понимаю, как о чем люди думали? Они что думали, что вот такое вот формальное под угрозой казни как бы обращение людей в христианскую веру, когда их насильно крестили, люди ничего не понимали абсолютно, они даже не понимали этого языка, на котором к ним обращаются. И что, они считали, что это было крещение? Ну просто поразительно, просто как люди верующие, тем более священники, могли такие вещи делать. Но ведь делали, и в истории это было. Но Бог-то так не поступает, и ему не нужно это все. Понимаете, это если и нужно кому-то из людей, как бы для галочки, да, что вот я там обратил там тысячи людей в веру. Но на самом-то деле этого же нет, это же не так. Поэтому Богу это абсолютно не нужно, вот это все, понимаете? Поэтому никакой этой предвзятости с его стороны, несправедливости, ее нет. И в данном-то случае вы говорите, да, что чуть ли потом вы про свободу даже начинаете говорить, что вот как бы вот он одним кому-то он ожесточает, кому-то он внедряет, усиливает веру. Но давайте мы будем все-таки вот по конкретному примеру говорить. А где здесь есть вот такое вот насильное как бы внедрение? Я уже даже другого слова сегодня уже не могу подобрать. Просто вы это слово ввели. Вот такое насильное внедрение веры. Где вы здесь его видите? Ведь, собственно, этот отец несчастный и страдавшийся, который действительно уже не знает. Ну, представляете, вот, ну, просто представьте себе на минутку, о чем он говорит? Многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Вы представляете, вот сколько они уже натерпелись, сколько настрадались, и ведь каждый раз это же с детства, и значит, сколько раз этот ребенок находился вообще под угрозой смерти. Смерти, серьезных ранений каких-то там, всяких, и больно, и все, понимаете, опасность какая. Вот сколько люди натерпелись. И, конечно, и страдавшийся человек совершенно, да? И говорит о том, что Господь ему насильно укрепляет веру. Но он сам обращается, говорит, помоги моему неверию. Помоги мне верить настолько, чтобы вот это произошло, то, что ты говоришь, что все возможно верующему. Ну, давайте представим себе, Георг. А если бы речь шла, допустим, о каком-то вашем близком человеке, не знаю, там, ребенке, кого-то, каком-то из родителей, там, не знаю, ваших близких друзей, о том человеке, который вам очень дорог. Вот если бы этот человек был бы серьезно болен, да, и вот у вас есть шанс, что этот человек может быть исцелен. И Господь вам говорит, вот, если сколько-нибудь можешь верить, то все возможно верующим. Вот шанс у вас есть на это. А вы уже, в общем, не очень даже как бы верите. Вот вы обращаетесь, как, знаете, вот как бы за такую последнюю соломинку вроде бы. А вдруг поможет? А вдруг что-то произойдет? Но уже вот столько вот было надежд этих, которые не оправдались, что, в общем, у вас этой веры-то уже как бы почти и нет. Но такая слабая, как бы брежет какая-то надежда, а вдруг вот что-то такое все-таки получится. И когда вам говорят о том, что если сколько-то вот ты можешь верить, да, то все возможно верующему, а вы бы не захотели, чтобы эту вашу вот эту, может быть, малую совсем веру укрепили, чтобы вот это чудо, если оно возможно хоть в какой-то мере, чтобы оно по максимуму могло состояться, если это хоть в какой-то степени зависит от вашего внутреннего состояния. И если вот ваша вера станет сильней, этим вы сможете помочь этому дорогому для вас человеку. Вы бы не стали просить, укрепи мою веру, помоги моему неверию, то есть вот как бы исцели меня, что ли, от этого неверия. Усиль мою веру. Причем речь-то идет не вообще о вере в Бога. Ведь речь-то о другом здесь идет. Речь идет о том, что вот этот человек, то есть Иисус Христос, может исцелить сына. Вот ведь о какой вере он говорит. Веришь ты в то, что я могу исцелить его, да? Доверяешь ты мне фактически своего сына, что я вот сейчас могу его, так сказать, исцелить, избавить его от этого? И что бы вы? Отказались? Сказали, ты знаешь, ну да, я верю как-то, ну там не очень. Не стали бы просить, помоги. Если ты можешь исцелить, то ты можешь как-то и мне помочь, чтобы я как-то вот все внутри у меня собралось, и чтобы вера моя стала такой сильной, такой живой от всего сердца. Ну, я не знаю, мне кажется, понимаете, любой вообще человек, вот, который переживает за жизнь того, кто ему дорог, ну, конечно, с надеждой ухватится за такую возможность. И будет только благодарить, какое же здесь вторжение, какие манипуляции. Здесь вообще об этом речи нет. Потом вот вы тут пишете по поводу сына. О сыне вы тут пишете, да? Что... Сейчас, секунду. Почему он не спрашивает у юноши, почему у отца? Подождите. Да, и этим он нарушает, не нарушает ли как бы этим он свободу человека, то есть этого юноши? Почему решает отец, а не сам юноша? Ну, вы внимательно читали, вот сейчас мы перечитывали эту ситуацию, да? Привели вот этого юношу, и как только он увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. То есть что? Получается, у кого спрашивать? У человека, который находится во власти вот этого духа, немого и глухого. Ну, вы понимаете, у кого? Ну, странно это, правда ведь? Сам вопрос странный. Поэтому, конечно, он спрашивает у отца, который не находится во власти этого духа, который способен как бы мыслить, рассуждать и так далее, да? У кого же спрашивать? У этого юноша, который как бы не отдает себе отчета ни в чем. Им этот дух владеет. И что? Вы предполагаете, что этот дух скажет: да-да, изгони меня, избавь этого юноша от меня, так что ли? Ну ведь очевидно же, что нет, правда? Поэтому мне кажется, что здесь как раз все понятно, Георг. Ну, я так мыслю, да? Поэтому вот мне так кажется, что. С этой точки зрения как раз ситуация-то, в общем, очень понятна, и я не вижу здесь никаких вот таких сложностей каких-то вообще, каких-то вопросов, что ли, да? Так, давайте посмотрим, у нас с вами что-нибудь еще есть. Да, у нас с вами вот есть сообщение от Марии, кстати, только что пришло, вовремя как бы я так обратила внимание. Мария откликается на наш разговор и пишет, что ему... видимо, Христу, очень важна вера человека. Там в начале этого Евангелия сказано, что Господь не мог совершить никакого чуда по причине неверия людей, которые видели в нем всего лишь сына плотника. Марий, а вот что значит в начале этого Евангелия? Я не знаю, может быть, я что-то не так помню. Но мне кажется, что это не в начале Евангелия. Ну, в самом Евангелии это все, собственно, оно же короткое достаточно, да? Мне кажется, это где-то, ну, я не знаю, там, если его разделить на какие-то части. Это, мне кажется, где-то глава какая? В пятой главе он изгоняет вот этот легион бесов. Из человека, как бы одержимого бесами, который, помните, там были такие в гробнице-то, так сказать, прятались-то, да? И когда Господь изгоняет этих бесов, и он их как бы посылает, их вселяет в свиней, и вот это стадо свиней, оно, значит, бросается в море и гибнет в морской пучине. Это вот страна Гергесинская. Мне кажется, вот идет рассказ об этом, насколько я помню. А в следующей главе как раз вот то, о чем пишете вы. По-моему, так. Да. И там как раз говорится о том, как Господь из этой вот страны Гергесинской, да, он там переплывает на другой берег этого моря, и как раз он попадает, ну, собственно говоря, на свою родину, то есть то место, где он жил, где он рос, да, где находится его Назарет и так далее. И он там ходит, и как раз это в следующей главе как раз об этом и говорится. Мне кажется, это то ли пятая, то ли шестая глава. Но это можно как бы поискать, просто сейчас у нас с вами времени-то немного, я просто сейчас не буду это делать, но, по-моему, это там. Так вот, вы говорите, что Господь не мог совершить никакого чуда по причине неверия людей, которые видели в нем всего лишь сына плотника. Значит, да, действительно, это на самом деле так. И если я просто напомню некоторые слова, что действительно они говорили, что не сын ли это плотника, не сын ли это Марии, там, да, и так далее. Вот. И он говорит о том, что а Господь им потом отвечает, что не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем. Но это правда ведь? Это правда, даже можем посмотреть по нашим детям, как ни странно, да? Особенно по младшим школьникам нашим, которые как бы учатся в школе, и авторитет учителя, и авторитет родителей. Понимаете, вот когда касается особенно каких-то там учебных дел, да, и каких-то там объяснений, если надо что-то объяснить, если там они начинают проверять уроки, о чем-то идет речь, то а нам вот так объясняли, а ты не знаешь, а ты не понимаешь и так далее. Вот я просто помню эти вещи, неоднократно это слышала, и другие люди рассказывали, как это забавно бывает слышать, когда вот эта кроха начинает что-то утверждать, неправильно поняв слова учителя, начинает настаивать на своем, потому что, по мнению вот этого ребенка, так именно говорил учитель, да? А что говорил учитель, они до конца не поняли. Но для них слово «учитель» – это вот гораздо более весомое, чем слово кого-то из домашних, да, из взрослых домашних. Вот действительно не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, у сродников своих и в доме своем. Но дело в том, что, понимаете, вот я сейчас вспомнила, да, об этом случае в этой стране Гергесинской, как он после изгнания, так сказать, этих бесов, этого легиона бесов, как жители, рассердившись, что стадо свиней-то пропало, погибло, и они говорят ему, чтобы он уходил от них, просят его уйти от них. И он уходит, действительно. Но, понимаете, там такая ситуация, когда они не то, что там, как бы, я почему говорю об этом? Потому что мне как-то вопрос задавали, вот я не помню, отвечала я на него или нет. И вопрос был связан как раз с тем, что вот он исцеляет этого юношу, а, так сказать, вот юношу он исцеляет, что в его, так сказать, на его родине его не принимают, и он там не может по неверию людей что-то такое совершить, а вот как бы тут он совершил, но его тоже изгнали. Как бы вроде бы тоже какое-то недоверие к нему. Но дело в том, что тут не недоверие к нему, а тут просто недовольство людей, что он вот как бы погубил этих вот свиней. Что для них как бы человек исцеленный значит гораздо меньше, чем их кровные свиньи, да, которые их, которые им принадлежат. Поэтому вот это вот жизнь и здоровье этого человека, это как бы неважно. Там, да, он пугает, да, там он что-то, может быть, не очень комфортно, что он тут рядом находится, но, тем не менее, мое добро, оно мое, да, оно в сохранности. А тут оно погибло, и поэтому вот, уходи ты от нас лучше, потому что так, как бы, у нас все будет хорошо, нам не надо, чтобы нас тут исцеляло и так далее. То есть там по другому поводу все происходит. А здесь, да, действительно, ну, понимаете, они же, эти люди, говорят, что это сын плотника, да, с чего вдруг он тут, как пророк-то тут заговорил, и как бы нет авторитета для них. Поэтому вот такой вот подход. Это действительно так. Но сейчас наше время с вами подошло к концу, я должна закончить нашу передачу. Я просто хочу сказать, дорогие друзья, те, кто прислали письма, у меня есть несколько писем, обязательно в ближайших передачах на ваши письма ответим. Просто обязательно. Я их держу, храню и имею в виду. Так что вы не переживайте. Ну, а я прощаюсь с вами. Благодарю нашу Ирину. И до встречи завтра. Благословений всем, дорогие друзья.